Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит романс, музыку которого сочинил Сергей Дягилев, легендарный антрепренер, организатор русских сезонов в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». О его вкладе в русский и мировой балет и пойдет речь. В передаче принимает участие балетный и театральный критик Вадим Гаевский, голландский историк, славист, автор книги «Дягилев. Русские сезоны навсегда» Шенг Схейен. Подготовил передачу Михаил Нисенбаум.
Однажды Аркадий Ипполитов полушутя назвал Дягилева Андреем Обломовым, то есть Штольцем и Обломовым в одном флаконе. Конечно, к этому образу легко придраться. Барином Дягилев был деятельным, а дельцом бескорыстным и не слишком удачливым. Но двойственность его природы схвачена верно. Провидец авангарда и ностальгирующий коллекционер, ловец души и одиночка, тиран и жертва, перечень его несовместимых ипостасей можно продолжать бесконечно. Так или иначе, растущий интерес к гению Сергея Павловича Дягилева говорит о том, что мы вновь живем в переломную эпоху.
В России о Дягилеве долгое время не очень любили вспоминать.
Говорит московский балетный и театральный критик Вадим Гаевский.
А когда вспоминали, цитирую нарком просвещения Луначарского, «развлекатель позолоченной толпы». Так называлась статья Луначарского 27-го года, посвященная парижским впечатлениям того же сезона. А в каком историческом времени он мог жить? Но он хотел бы жить, по-видимому, в эпоху Петра. Из одной столицы, значит, рождается непонятно, болоте, другая столица. Мужчина 20 лет, старая Россия, московская, превращается в новую Россию. Вот так он бы хотел. И у него какое-то время было представление, что Ленин это есть. И небытие у Петра.
Конечно, он сам не был автор. Он сам не писал, не рисовал. Но все-таки мы считаем его творческим гением.
Говорит голландский историк, автор книги о Дягилеве Шенг Схейен.
Во всех его мероприятиях он играл решающую роль в творческом процессе. И это в его журнале, в оформлении его выставок. И особенно, конечно, в творческом процессе сочинения его балетов. Опер, который он инициировал, выдумал, и который он редактировал. Поэтому он уникальная фигура. Кроме него, я никого не знаю, кто бы был таким вдохновителем и редактором и сыграл такую роль.
Если бы он занимался творчеством, он бы авангардным творчеством, конечно, не занимался. Он был такой прилежный ученик римского Корсакова. Это загадка. А, собственно, вы знаете, он не нашел бы себе места. Он же занимался тем, что он делал. Он ставил свет. Вот Шаляпин нашелся, который не был никаким авангардистом. Вот Шаляпин. Все равно вытеснил всех. И вот это и было воплощение современного искусства. Не старого, не нового. Но почему его терпели? Во-первых, потому что необыкновенный, небывалый, мгновенный успех. Это никого не может оставить равнодушным. Если описание его спектакля есть у Марселя Пруста, который вообще никуда не выходил уже в это время. Если тоже такое же совершенно у человека абсолютно абстрактного мышления, как Поль Валери, который тоже вообще не признавал театр. Знаменитое его эссе «Кризис духа», написанное после войны. Первое, что там называется, это «Строй русского балета». Такой обрушивший на них художественная гениальность. Старая, но никакая гениальность. Стало быть, она все-таки не старая. Он создал прорыв такой, по которому они все пошли. И Косо, кстати, делал у него гениальный занавес совершенно. Тут, конечно, было угадано, по-видимому, какая-то гениальная угадана дата, 909 год. Не пик, значит, этого золотого времени, этого самого Бельмонта, эпох, так называемый, за 5 лет до начала войны. И место, Париж, В Берлине это такое не получилось. И Шатле, это театр, тоже их поразило. Стоит огромная такая махина, в которой ничего не происходит. Превратили, черт знает, в чудо-удобство совершенно, мгновенно. То есть пришли какие-то люди, которые умеют вообще делать то, что надо вообще как-то сразу сообразовывать жизнь, там, где ее нет. Потому что это все было полно очень витальной силы, все это, начиная от Ловецких плясок, которым поразили они, вот эти фокинские, до Весны священной. Это было основное торжество жизни. А искусство балета, которое вообще умирало, и вдруг это искусство нам приводит, становится олицетворением жизни, не только будущей, а вообще реальной жизни. Будущее – это хорошо, а вот жизнь – это еще лучше. У него была такая действительно великая система. Он находил педагогов. Когда появился там, скажем, в Лефаре, тут был приглашен Чекетти, такой итальянский великий педагог, который с ними со всеми занимался. Знаменитые его просмотры, знаменитые его слова. Удиви меня чем-нибудь. Вот первое, что он требовал от своих новых прибывших к нему, те, как к нему поступал. Не порази, не восхити, удиви. Это очень интересные слова. Если что-то удивлял, тогда такой критерий уже профессиональный. Если есть что-то, что может удивить, и то, что не требует внесения туда своих каких-то представлений, а что уже изначально есть, вот с этим он начинал работать. И давал ему дозреть, давал ему такие задания, при которых он быстро вот это свое удивлявшее его качество, он тоже превращал в профессионально развитое качество. Каждый из них был не похож друг на друга. Никаких таких учеников дягилевских, таких кукол, похожих друг на друга, не было. Школы Дягилева вообще никакой не было. Каждый совершенно не похож. Я абсолютно отрицал предыдущего. Это и значило «удиви меня». Потому что если я буду походить на предыдущего, то я тебя не удивлю. И это замечательное качество. Абсолютно противоположное академическим требованиям. Потому что требования академические заключаются в том, что все ученики должны превосходить. Похоже на некоторую такую идеальную модель, которая существует в школе.
В фильме Херберта Росса, чей сценарий написан на основе дневника Вацлава Нижинского и воспоминаний его жены, Дягилев говорит:
«Не думай о периоде. Это дело Леона. А твое дело – быть фавном. Когда ты станешь им, твое тело сделает остальное».
Иногда очень вмешивался, только знал, когда, с молодыми, и получал отпор, а с Баланчином не получился. У него был глаз идеальный, надо сказать. Он понимал, что можно ждать от этого человека или в данной композиции. Он настраивался. Вот у него самого художественного таланта не было, но художественное чутье и перевоплощение в талант другого, по-видимому, было. Вот он знал, он... Ну что там, понимаешь, что тут он фальшивит относительно самого себя. Понимаете, какой ход мысли? Был упрямым, естественно, был упрямым, барин, а еще хозяин, барин, конечно. Но просвещенный барин. Были споры отчаянные. Гончарова была отчаянная, она выиграла эти споры. Но эти бабы вообще, они были железные женщины.
Почему Дягилев постоянно вмешивался в работу композиторов, художников и других авторов балета? Надо отметить, что Дягилев сам мечтал быть композитором. И несколько лет брал уроки композиторства и пения у очень серьезных преподавателей. Он был неплохой пианист. Когда ему было 17 лет, он исполнил как солист еще в городе детства Перми. Первый концерт для фортепиано Шумана. Он долго был самым важным арт-критиком Санкт-Петербурга. Значит, он был авторитетом или чувствовал себя авторитетом во всех вопросах, связанных с музыкой и искусством. И после нескольких лет тоже в вопросах хореографии. Есть известный анекдот, связанный с работой Пикассо для балета «Пульчинелла» на музыку Стравинского. Пикассо предложил свои эскизы Дягилеву, которому они очень не понравились. Дягилев швырнул эскизы на пол и потоптался на них. Пикассо, конечно, тогда уже всемирно известен, был в ярости. Но в конце концов он принял критику Дягилева, потому что он все-таки доверял его интуиции. Есть похожие рассказы, связанные с Стравинским, Прокофьевым. Дягилев лично и часто без дискуссии с автором редактировал партитуры. Конечно, композиторы были недовольны, но тоже принимали это. Особенно после смерти Дягилева они часто признавали правоту Дягилева.
В Все свалилось на них. Они привезли туда жизнь, а получили там признание. В России признание добиться – самое тяжелое дело. При жизни. После смерти там собирается толпа, тебя идет хоронить пол Петербурга или пол Москвы. Знаю. Комиссаржевскую хоронил в 2010 году, примерно в это же время, год спустя. Весь Петербург, блок читал гениальные стихи. Дело раньше, чего я довели.
Из статьи Сергея Дягилева. Творцы гениальных американских небоскребов легко могли бы приделать руки к Венере Миловской, так как они получили полное классическое воспитание. Но если что-нибудь оскорбляет в Нью-Йорке наш глаз, то это греческие портики библиотеки Карнеги и дорийские колонны железнодорожных вокзалов. В небоскребах же есть своя, то есть наша классика. Их линии, размеры, пропорции являются формулой наших классических достижений. Это настоящие дворцы нынешнего времени. То же самое и в хореографии. Наше пластическое и динамическое строительство должно иметь ту же основу, что и классика, давшая нам возможность искания новых форм. Оно должно быть также стройно и гармонично, но от этого далеко до проповеди обязательного культа классики в творчестве современного хореографа. Классика есть средство, но не цель.
Весна священная – это не футуристическая музыка совершенно. Музыка действительно 13-го года. Но он понимал, что такое 13-й год. Что это не музыка будущего. Вот музыка будущего там чуть-чуть появилась у Сати в параде в 17-м году. Это музыка сегодняшнего времени, которого через год начнется война. Там уже это есть. Там видно, что мир перед катастрофой. Еще она не получена. Она готовлена взорваться. Там есть эта музыка полна взрывов. А вот никто не понимал, поэтому свистели все. А свистели люди, привыкшие там, даже уже привыкшие к Дебюсси, к Равелю, к Жужину, да. Тебе была все-таки музыка по древней Белли Эпок, она очень красивая, а тут уже какая красота, тут что-то другое в Стравинском. Кстати говоря, действительно, это был 13-й год, потому что потом, когда случилась война, такой музыки он больше не писал, она была не нужна уже, все это случилось.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Михаила Нисенбаума, посвященную Сергею Дягилеву. В передаче принимают участие балетный и театральный критик Вадим Гаевский и голландский историк, автор книги о Дягилеве Шенк Схейн.
Он был бы барин, абсолютный барин, у которого был свой дядька там, Василий, который за ним ходил. Крепостник по своим внутренним качествам. Вроде бы элегантный человек, живший так. Европеец, один из главных, лучших, самых знаменитых европейцев 20 века. Когда Нижинский не женился, он был изгнан через полгода. Изгнан без Нижинский, который для того, чтобы ушел из Мариинского театра. А что такое Мариинский театр? Это пожизненная пенсия. Писанного договора не было. Устное обещание, что в тебе твое будущее обеспечено, пока ты у меня работаешь. И он так действительно у него и работал на этих обещаниях. Как только он женился, то Дягилев был человеком страстный, высшей степени страстным и высшей степени ревнивым. То он был уволен просто. Выкинул коленкой под зад.
Есть такая современная российская поговорка. Если ты такой умный, почему такой бедный? Почему же так часто русские балеты оказывались на грани банкротства? Это очень хороший вопрос. Честно сказать, я в этом противоречия не вижу. Я вам объясняю. В Голландии известный экономист недавно написал книгу под названием «Почему художники бедные?». И он объясняет, что обычные правила рынка не подходят для мира искусств. В искусстве всегда есть намного больше предложения, чем спроса, потому что художники не реагируют на рынок, но на свои внутренние желания и потребности. Они работают, потому что вынуждены. Следовательно, в экономическом теории, если постоянно предложение превосходит спрос, тогда цены падают, и поэтому художники бедные. В принципе, если мы говорим о Дягилеве, это было так же. Он делал то, что ему нужно было, и делал это без мысли о выгоде. Это опять оказывается, что он не был простым продюсером, но настоящим художником.
Еще одна цитата из фильма Херберта Росса.
«Самая дорогая любовница в мире – искусство. Русский балет – чудовищная машина, пожирающая деньги, и ее пасть постоянно требует новых рублей, фунтов, лир и франков. Когда я не могу заснуть по ночам, я думаю не о шедеврах, а о деньгах. Откуда их взять? Если бы красота и деньги были сиамскими близнецами. Но это не так.
Вообще, Дягилев обладал особым магнетизмом и даже мог очаровать таких несговорчивых стариков, как Римский-Корсаков. Он привлекал на свои мероприятия не только молодежь, но и маститных творческих динозавров. Не только Римского-Корсакова, но и Скрябина, Рубинштейна, Танеева и даже нелюбимого в его окружении Глазунова. Но надо понимать, что эти люди не только согласились сотрудничать с Дягилевым, потому что он был такой приятный человек, но и потому что он мог совершать то, что никто не мог. Это было в конце концов в их интересах. Когда Дягилев организовал концерты для Римского-Корсакова, это был для композитора почти первый шанс выступать в Европе. Давайте не забывать, что до Дягилева русскую музыку почти не исполняли в Европе.
И поскольку он действительно обладал даром не только переговорщик, там еще, конечно, личный дар был, обаяние, по-видимому, какой-то абсолютно бесподобный. Он не только говорил, он завораживал. Но вот человек, который пришел, тогда сказал, что ничего не дам, ничего не сделаю, через полчаса. А потом он выходил, и этот самый человек был, как это вообще получилось? Как он меня вообще, как, кто, зачем, почему, какая могу... Знаете, как иногда цыганам отдаешь? Как он, а у него что-то цыганское, вот это качество в нем было, абсолютное было, совершенно такое.
Блок когда-то писал в дневнике: «Все в Дягилеве страшное и значительное». Интересно, конечно. Дягилев был очень часто чрезвычайно непопулярный человек. Его часто ненавидели. Он оскорблял и провоцировал людей. Блок видел его как знак времени. И, конечно, Блок был модный пессимист. Для него в Дягилеве были сосредоточены все недостатки его времени. Он видел Дягилева как лицемерного и неглубокого, даже вульгарного человека. Это может быть связано с дягилевским открытым гомосексуализмом, который тогда, как и сейчас, видели как аморальное поведение.
Какие отношения у Дягилева были с женщинами? Нормальные. Женщины-художницы, прежде всего Гончарова. Бронислава Нежинская. Они вдвоем же сделали великий балет «Свадебка». 23-й год, новое слово в балете. Но он же обожал, абсолютно обожал Корсавина. Но Корсавин других чувств вообще не вызывал. Она, конечно, была божественно хороша, обаятельна совершенно. Должен сказать, что 20-летие его интерпризы, длительность этой отчасти связана, что у него не было никаких поползновений мужских к своим дамам. Потому что вот это бы создавало бы там невыносимые вещи. Это страшно удобная была для балерин ситуация. Для женщин его труп была ситуация. А художественных талантов он ценил, он как мало кто совершенно понимал. Кроме того, вообще, у него же там были отношения с своей нянькой особой, совершенно как у Пушкина. Он рано потерял мать, у него было сиротских чувств. То есть матери там не хватало жены. У него было все время чувство, что женщины его жизни нету.
Есть очень много историй, связанных с балеринами Дягилева. Особенно важной для него была Ольга Хохлова. Не потому, что она была такая прекрасная танцовщица, а потому, что она была очень красивая и привлекала внимание Пикассо. Дягилев очень хотел с ним сотрудничать, и поэтому он всегда старался всести их. И ему удалось. Пикассо женился на русской балерине из труппы Дягилева. И после этого Пикассо стал сотрудником труппы. За время его брака с Хохловой Пикассо оформил дизайн более 4 балетов Дягилева. Именно этой совместной работы Дягилева и Пикассо сейчас считают самым важным моментом в истории не только всемирного балета, но и искусства. Предвидел ли Дягилев свою скорую смерть? Очевидно, да. У него был сахарный диабет, и он довольно хорошо знал, что это очень опасно. Врачи ему постоянно говорили поменять стиль жизни. Он очень любил и есть, и пить. И особенно опасно для диабетиков воспаление и инфекции. Ирония его жизни была в том, что он всегда был ипохондрик. И всю жизнь боялся именно воспаления. Но в конце жизни он больше не думал об этом. И у него появились очень опасные воспаления на теле. И он все знал. Летом 29-го года он очень серьезно заболел. И, наверное, понял, что его конец близок. Когда-то, почти 30 лет назад, он предсказал мачехе, что умрет в Венеции. И поэтому он старался тем летом приехать во время в Венецию, город, в котором он проживал каждое лето. Он вошел в номер гостиницы, лег и больше не встал. Через 3 дня он умер.
Если допустить, что Сергей Павлович вдруг вышел из летаргического сна и попал бы в наше время, ну, во-первых, наше время стало бы для него временем крайне незнакомым. Очень много чего изменилось. Просто сам тип спектакля, особенно балетный спектакль, совершенно стал другим. У Дягилева основная идея какая-то. Идея бы балет – это такой синтез всех искусств. Такая вагнеровская нефть. Только Вагнер-то в опере хотел эту реформу, а он это сделал балет. То есть должен быть балет, хореография, великая музыка, великое декоративное искусство. После его ухода, через 5 лет, его самый строптивый ученик Баланчино осуществил контр такой революции. Он освободил балет от всего этого. Осталась только хореография и музыка.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума, посвященную легендарному антрепренеру Сергею Дягилеву. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.